Остановясь на миг, чтобы снять шляпу и утереть пот, Фумигаль идет дальше в поисках тени, держась поближе к белым, голубым, охристо-желтым фасадам. Пот это особенно неприятно, потому что от него и вместе с ним по лбу, оставляя темные подтеки, струится и новая английская краска, купленная вчера в парфюмерной лавке Фраскито Сан-Лукара. Чересчур тяжелый и плотный сюртук давит плечи, шелковая косынка, завязанная вокруг шеи на манер галстука, врезается в горло сильнее обычного. Дает себя знать солнце, взбирающееся все выше, и безветрие. Бриз в этой части города почти не чувствуется, и раннее лето, что, подступая совсем уже вплотную, обещает, что пощады не даст. В таком городе, как окруженный водой Кадис, где для защиты от сквозных ветров многие улицы проложены перпендикулярно друг другу, влажная жара способна довести до умопомрачения. Мулат, там, где и должен быть, подошел к месту встречи одновременно с Фумигалем. Глядя, как он двигается, не скажешь «подошел». Так похожи его шаги на медленные, точно выверенные танцевальные па в ритме некой мелодии, монотонной, примитивной, слышной ему одному. Альпаргаты на босу ногу, непокрытая голова. Короткие до щиколоток штаны, раскрытая на груди рубаха под коротким выцветшим жилетом, повязана алым кушаком. Так и одеваются обычно рыбаки и контрабандисты из этого квартала. Мулат, внук рабов, но сам свободный по рождению, владелец небольшого баркаса, который водит к берегам дружественным и враждебным, он в первую очередь контрабандист, а потом уже все остальное. Талика африканской крови в жилах, заметная скорее в чертах лица, чем по цвету кожи, довольно светлый от природы, хоть и бронзовый от загара, придает такую томную ритмичность каждому движению его развинченно-гибкого тела. Он высокого роста, сильного и соразмерного сложения, с приплюснутым носом и толстыми губами, с нитями седины, посверкивающими в курчавых волосах и баках. «Обезьянка», — говорит он, — «полвары ростом, хороший экземпляр, интересует?» «Живая?» «Пока живая». «Интересует», — ответил чучельник меж тем, как они входят в двери питейного заведения, весьма характерного для Виньи. Узкое полутемное помещение с двумя большими черными бочками в глубине, посыпанный опилками пол, стойка и два низких стола. Сильно пахнет вином и оливками в миске, стоящей на кадушке. Мулат спрашивает два стакана красного, и они с чучельником пьют, не присаживаясь у короткой стойки. Липкий прилавок, мраморная раковина с краном, литографированный портрет Герильеро по имени Эмпесинадо на стене. И громко в полный голос, словно бы для того, чтобы и кабачик все слышал, рассказывает, что обезьянку привезли 4 дня назад на американском корабле. Длиннохвостая, а уж до чего уродливо, просто страх божий. Матрос, который ее продал, уверял, что редкой породы. Макака из Ост-Индии. Только очень печальная. Привыкла, надо думать, к кораблю и морю. Ест фрукты, пьет только воду, сидит в клетке и целый божий день занята, извините, сеньор, рукоблудием. «Мне она нужна мертвой», — говорит чучельник. «Без хлопот, чтобы». «Можете не сомневаться, сеньор. Все устроим в лучшем виде». Изъяснив перед кабачиком причину свидания, оба допивают и выходят на улицу. Направляются к эспланаде, примыкающей к крепостной стене и к морю. Подальше от нескромных ушей. В мозолистые от весел, снастей и сетей ладони Мулат держит горсть оливок. Через каждые 10-12 шагов он слегка запрокидывает голову и, громко щелкнув языком и губами, далеко выплевывает очередную косточку. А в перерывах между тем, как забросить в рот очередную оливку, напевает куплетец, который с марта с большим успехом гуляет по Кадису. «Тысячи три лежат под Серро, души взмыли в небеса, а француз за них в отместку бомбой укокошил пса». Тон, как и слова, издевательские. И покуда Мулат с рассеянным видом оглядывает бастионы моря, будто думая о чем-то другом, Григорио Фумигаль чувствует, как нарастает в нем раздражение. «Меня бесит эта чушь», — говорит он. Вскинув брови, Мулат смотрит на него в деланном изумлении, лишь отчасти скрывающем нагловатое веселье. «Но вы же в этом не виноваты», — отвечает он спокойно. «А кто там в чем виноват или не виноват, тоже тебя не касается. Что ж, тогда приступим к делу». «Да уж, будь любезен, пора бы уж. Дело слишком рискованное, чтобы время попусту терять». Контрабандист демонстративно оглядывается по сторонам. Кругом никого. В 50 шагах несколько арестантов чинят подмытую морем стену. «Ваши друзья поручили мне...» «Это и твои друзья», — сухо отвечает Фумигаль. «Ну, это как посмотреть, сеньор. Мне они платят, если речь об этом. Сальцем, так сказать, смазывают тросы. Но настоящие друзья у меня в другом месте. Нельзя ли покороче? Что тебе поручили?» Мулат поворачивается в полоборота, показывая на оставшуюся позади улицу и внутреннюю часть города. «Хотят, чтоб, когда бьют с Кабесуэла, летело подальше. По крайней мере, чтоб дотягивало до площади Сан-Франциско». «До сих пор дотянуться не могли». Контрабандист равнодушно отвечает, что его это не касается. «Теперь вот, значит, такое у них намерение». Потом излагает предварительный план. «Новые бомбардировки начнутся через неделю, и французам нужна точная схема тех мест, куда будут падать бомбы. Ежедневные сведения, расписанные по часам, с подробными указаниями дистанции, а также того, какие разорвались, а какие нет. Хотя большая часть ядер будет без порохового заряда. Для точного замера дальности Фумигалю в качестве ориентира надо будет использовать колокольню. Мне понадобятся голуби. Обратным рейсом я привез несколько штук, бельгийские, годовалые. Корзины там же, где всегда. Теперь они идут вдоль Равелина Капучинос. За стеной с орудийными бойницами виднеется море. Береговой урез слегка изгибается от стены, тянущейся к Пуэрто-де-Тьерра, туда, где высится недостроенный купол нового собора. А еще дальше волнообразно подрагивает в знойном воздухе полоска белого песка на перешейке. «Когда на ту сторону?» — спрашивает Фумигаль. «Пока не знаю. Если честно, то надо бы, как у нас говорят, шкотик потравить, слабину выбрать. Каждую неделю береговая стража задерживает тех, кто желает протыриться в Кадис без пропуска. В каждом переселенце видят лазутчика, и власти держат ухо востро. И даже сунуть кому надо теперь не получается. Не берут?» Еще несколько шагов они проходят в молчании мимо работающих каторжников. Обнаженные, лоснящиеся от пота торсы, в шрамах и татуировках, на головы наверчено какое-то тряпье. Примкнув штыки, их без особого рвения стерегут несколько солдат из батальона галисийских волонтеров в куцах мундирчиках и круглых шляпах. «А несколько дней назад казнили Гаротто еще одного шпиона», — вдруг говорит Мулат, — «некоего Писарро». Чучельник кивает. Он слышал об этом, хоть и без подробностей. «Ты знал его?» «Бог миловал», — раздается в ответ циничный смешок. «Знал бы, не гулял бы так спокойно». «Он разговорился?» «Что за вопрос, сеньор? Все говорят?» «Я так полагаю, случись, что и ты меня заложишь». Следует краткое и красноречивое молчание. Фумигаль краем глаза видит, как толстые губы его спутника складываются в насмешливую улыбочку. «А вы меня, сеньор?» Чучельник снимает шляпу, чтобы в очередной раз промокнуть пот на лбу. «Проклятие», — говорит он про себя, глядя на следы краски на кончиках пальцев. «Меня взять трудно», — отвечает он. «Я веду жизнь тихую и незаметную. А вот ты на своем баркасе плаваешь туда-сюда, и значит, рискуешь сильней. Все на свете знают, что я промышляю контрабандой. В Кадисе, где, сами знаете, всяк, кто не креветка, тот рак, это в порядке вещей. За такое на Гаротто не пошлют. И потом, от подозрения до того, как возьмут за это место, расстояние изрядное. Поди докажи. При мне ведь никаких бумаг, никогда. Все здесь», — он постукивает себя по лбу. «Да», — продолжает он, — «вот еще что. Наши друзья с того берега просят сведений о плавучей батарее, которую вроде бы готовят, чтобы палить по батареям в Тракадеро. Еще хотели бы узнать, что за работы такие ведут англичане на редутах Санкт-Петри, Галинерас Альтаса и Торегорде. «Ничего себе!» — замечает Фумигаль. «Да меня вмиг сцапают!» «Смотрите, сеньор, вам видней. Мое дело передать». Еще их до крайности интересует, не участились ли в Кадисе случаи гнилой горячки или малярии. Полагаю, неустанно молятся, чтобы вернулась желтая лихорадка да пошла косить, как косой. Да нет, не похоже. Снова звучит глумливый смешок мулата. Надежда, как водится, умирает последней. Да тут еще лето, жара, большое подспорье. Начнется эпидемия, корабли перестанут возить нам припасы, и всем будет очень кисло. Я в это не верю. Многие переболели во время прошлогодней вспышки, так что теперь им ничего уже не страшно. Нет, сомневаюсь, что решение придет с этой стороны. Над широкой эспланадой с криком носятся чайки, привлеченные добычей рыбаков. Жители окрестных домов, вооружаясь длинными тростниковыми удилищами, забрасывают их в море через бойницы, чему не препятствуют, обходя стены, одурелые со скуки часовые. Рыба, за губу поддетая на крючок, трепещет в воздухе, бьется в предсмертных мучениях, кропя каплями воды все вокруг, зевает в деревянных бодейках или в плетеных из рогожи корзинках. Солдат с ружьем на плече подойдет, посмотрит, хорош ли клев и улов, разживется у рыбака табачком или огоньком. Вопреки войне Кадис по-прежнему свято исполняет заповедь «Живи и жить давай другим». «Еще наши друзья спрашивают, — говорит мулат, — какие разговоры ходят, о чем люди думают, есть ли недовольные и много ли. Я думаю, по-прежнему надеются на восстание, но, по-моему, зря. Голода-то нет. А на Исле, где все гораздо хуже, там ведь и обстрелы постоянные, и фронт рядом, армия всех держит мертвой хваткой, с ней не забалуешь». Григорио Фумигаль ничего не отвечает. Иногда он спрашивает себя, да не на облаке ли живут эти самые друзья с другого берега бухты? С луны они, что ли, свалились? Ожидать народных возмущений в пользу императора французов значит совсем не знать Кадис. Здешнее простонародье так и пышет патриотическим жаром, требует воевать до последней капли крови и горой стоит за либеральное крыло депутатов. Весь город, начиная с капитан-генерала и кончая последним бакалейщиком, боится черни и льстит ей безбожно. Когда поволокли терзать губернатора Солано, никто и не подумал вступиться, а несколько дней назад, когда депутат из фракции роялистов высказался против отчуждения родовых имений, принадлежащих аристократии, какие-то горлопаны и разнузданное бабье намеревались расправиться с ним, так что пришлось под усиленной охраной переправить его на один из кораблей королевской армады. Вход на пленарные заседания в Сан-Филиппо-Нери в верхней одежде запрещен еще и для того, чтобы публика не пронесла под полой плаща или шинели оружие. «Не идет у меня из головы тот бедолага», — говорит мулат, — «ну, тот, кого казнили». Слова его повисают в воздухе, и еще шагов 20 собеседники проходят в угрюмом молчании. Контрабандист, балансируя на длинных ногах, идет своей танцующей походочкой по самому краешку стены. На почтительном расстоянии от нее осторожными мелкими шажками движется Григорио Фумигаль. И кажется, будто он не механически переставляет ноги, но совершает какие-то глубоко осмысленные, вполне сознательные, тщательно продуманные действия. «Не нравится мне», — продолжает мулат. «Не нравится представлять себе, как вот накинут на шею веревку с мертвой петлей, сделают три витка и язык на плечо. А вам?» «Чушь не надо молоть». Возле бастиона Дескальсос им встречается веселая и шумная гурьба женщин с кувшинами воды. Одна совсем молоденькая. Фумигаль с беспокойством дотрагивается до волос, чтобы проверить, линяет ли еще проклятая краска. Посмотрев на пальцы, убеждается, так и есть. От этого ему кажется, что он еще более неопрятен, неуклюж, нелеп. «Я, наверное, скоро брошу это дело», — вдруг говорит мулат. «Хватит ловить, а то самого поймают. Сказано же, повадился кувшин по воду ходить. Вот пока голову не сломил, пора кончать». Снова замолкает и, пройдя еще 3-4 шага, смотрит на чучельника. «Неужто вы и впрямь так рискуете для собственного удовольствия? Даром? Тот продолжает идти, не отвечая. Когда в очередной раз, сняв шляпу, он утирает пот платком, оказывается, что платок грязный и хоть выжми. Ох, и тяжкое лето обещает быть во всех смыслах. Не забудь про обезьяну.
Что?
Про макаку, говорю, не забудь, ост-индскую.
А, да, контрабандист несколько сбит с толку. Обезьяна.
Я пришлю забрать ее ближе к вечеру. Мертвую. Как, кстати, собираешься это делать?
Мулат пожимает плечами.
Да не знаю. Отравы дам. Или задушу.
Второе предпочтительней, холодно говорит чучельник. Есть вещества, которые пагубно влияют на сохранность тканей. В любом случае смотри, чтобы шкура не пострадала.
Ясно, отвечает Мулат, глядя, как Фумигаль стирает со лба каплю темного пота.
Вечер пятницы. Натянутый на уровне верхнего этажа парусиновый полог защищает от солнца патио, где в прохладе и уюте под геранями и папоротниками в больших катках и в горшках расставлены у мраморной закраины колодца кресла-качалки и плетеные стулья. Лолита Пальма, пригубив мараскина, ставит рюмку на маленький столик под кружевной скатертью, рядом с серебряной посудой и несколькими бутылками, наклоняется к матери, чтобы поправить подушки, которыми та обложена. Высохшая, вся в черном, в кружевной сетке на волосах, с четками на укрытых шалью коленях, Мануэла Угарте, вдова Томаса Пальмы, сидит во главе стола, как всегда, когда в настроении подняться с постели и присутствовать на ежедневной семейной вечеринке. В доме на улице Балуарте настал час визитов. Здесь Кари Пальма, сестра Лолиты, с мужем Адольфо Соле. Здесь же и Ампаро Пиментель, вдовая соседка за долгие годы, перешедшая уже в статус родни. И Кура Вильчес с кузеном Тонио, который неизменно в этот час, да и в любой другой тоже, появляется в этом доме.
«Сейчас такую новость вам расскажу», — говорит он. «Не поверите, что такое бывает».
«У нас в Кадисе все бывает», — отвечает Курра. Со своим обычным балагурством кузен Тонио принимается за рассказ. Последний воинский призыв, который должен был пополнить ряды несколькими сотнями жителей из запаса первой очереди, холостых, женатых или вдовых, но не имеющих детей, провалился. Из каждых 10 пришло только 5. Все прочие попрятались, либо загодя озаботились получением белого билета или еще какой-нибудь льготы, дающей право на отсрочку, либо записались в местное ополчение, но так или иначе от действительной службы ускользнули. Последнее сражение под Ла-Абуэрой в Эстремадуре, выигранное у французов ценой страшных потерь, 1500 испанцев, 3500 англичан убито и ранено, никак не вдохновляет потенциальных рекрутов. Так что Кортесам пришлось измыслить следующий хитроумный трюк. Постановить, что призыву подлежат и резервисты второй и третьей очереди, в расчете на то, что сии последние донесут властям на уклонистов из других разрядов.
«А тебе обидно, что не берут служить?» — обмахиваясь веером, насмешничает Кари.
«Вовсе нет, я бесконечно далек от желания оспаривать чьи-то бранные лавры. От службы освобожден, поскольку я единственный сын у вдовой матери, да к тому же уплативший 15000 реалов».
«Ну, это-то ладно. Но как быть с тем, что тетушка Кармела опочила 8 лет назад?»
«Опочить и почила, но ведь пребывая в своем вдовьем статусе». Тонио, держа в одной руке бутылку мансонильи, а в другой бокал, рассматривает на свет его быстро убывшее содержимое. «Вот когда пойдем отбивать у врага и возвращать нашей отчизне Херес и Сан-Лукар, тогда зовите. С дорогой душой отправлюсь воевать».
«Не сомневаюсь, там бы ты дрался как лев», — замечает Лолита.
«И правильно, что не сомневаешься. Штыком и прикладом, или чем придется, отвоевывал бы 5 за 5, погребок за погребком». А знаете ли вы занятную историку о том, как Пепе во время своего посещения одного такого заведения упал в бочку? Французы всполошились, стали кричать: «Скорее, скорее, спасайте короля, бросьте ему веревку!» А он высунул голову и говорит: «Веревку не надо, дайте хамону и сыру». Лолита смеется вместе со всеми. Разве что ее зять Альфонсо как будто отбывает повинность. Серьезно и сдержанно и Донья Мануэла. Лишь отчужденно-снисходительная усмешка чуть трогает ее бескровные губы, и за этой гримаской проступает 5 капель опиумной настойки на стакан апельсиновой воды, которые 3 раза в день облегчают страдания, приносимые раковой опухолью. Мануэле Угарте 62 года, и она не знает, что от болезни, медленно подтачивающей ее, спасения нет и лекарства не придумано. Знает об этом одна лишь старшая дочь, наложившая обет молчания на доктора, который поставил диагноз. Иначе нельзя. Недуг развивается медленно, конец еще не скоро. Мать пока не испытывает сильных болей и жалобы еще можно сносить. Болезненно мнительная от природы, она перестала выходить на улицу задолго до того, как ее постигло несчастье, о котором она не подозревает. Целый день лежит в постели в своей комнате и лишь под вечер, опираясь на руку Лолиты, спускается. Летом в патио, зимой в гостиную. И принимает визитеров. Узкая река ее бытия заключена в берега. Капризы, всеми исполняемые беспрекословно, настойка опия и неведение о том, что с нею такое на самом деле. Действие болезни так легко объясняется преклонным возрастом, усталостью, отупляющим однообразием бесцельной жизни. Мануэла Угарте уже довольно давно перестала быть женой, да и долг матери исполняла не слишком усердно, переложив все заботы о детях на плечи кормилец, нянек, гувернанток. Лолита не помнит, чтобы мать вот так вдруг приласкала ее или поцеловала. Эти погасшие глаза загораются прежним блеском лишь при воспоминании о старшем сыне, о первенце и наследнике. Красавица-весельчак, неутомимый путешественник, учившийся всюду, где у компании «Пальмы» имелись партнеры, в Буэнос-Айресе и Гаване, Ливерпуле и Бордо, Франсиско де Паула должен был возглавить семейное дело, расширить и укрепить его выгодной женитьбой на дочери видного местного негоцианта Карлоса Пауэра. Вторжение французов заставило отложить бракосочетание. Франсиско, сразу же поступивший в батальон кадисских стрелков, 16 июля 1808 года погиб в окрестностях Андухара в битве при Байлене. «А вспомните, что творилось, когда потребовалось укрепить Картадуру», — говорит Курра Вильчес. «Весь Кадис смесил глину, тесал камни. Все работали плечом к плечу, все были заодно. Настоящая фиеста была, с музыкой и угощением. Да, все тогда были вместе. Аристократ, купец, клирик и простолюдин. Впрочем, уже очень скоро одни стали платить другим, чтобы те их заменили. Ну а под конец и вовсе выходило на работы 1,5 человечка. Решетки жалко вскользь, замечает Карри Пальма. Донья Мануэла, губы поджаты, на лице уксусно-кислое выражение, сухо кивает. Картадурские решетки – больная тема в этом доме. В 2010 году, когда французы стояли у ворот, регенство не только наложило на город контрибуцию в 1 000 000 песо на нужды обороны, но еще и постановило снести все виллы и загородные дома со стороны перешейка, в том числе и собственность семейства Пальма, и без того уже лишившегося дачи в занятой неприятелем Чеклане, но и потребовало, чтобы граждане Кадиса в связи с острой нуждой в железе отдали свои решетки с дверей и окон. Семейство отозвалось и отправило узорчатую кованную калитку, запиравшую вход в патио, но доброхотный дар оказался совершенно бесполезным. Линия фронта стабилизировалась под Исла-де-Леоном, укреплять Картадуру не понадобилось, а решетки так и пропали. Дух семейства Пальма, коммерсантов до мозга костей, смущают не жертвы, которые приходится приносить ради победы, да и что уж говорить о жертвах после смерти главы семьи и гибели его наследника, но потери бессмысленные, зряшные, равно как и чрезмерные притязания властей и их головотяпство. Тем более, что этот город жив благодаря им, кадисским негоциантам, и неважно, есть война или нет войны. «Выжимают нас, как лимоны», — Мрачно, по своему обыкновению, замечает Альфонсо. Напряженно выпрямившись, он сидит на самом краешке плетеного кресла в некотором отдалении от других. Для него визиты на улицу Балуарте – повинность. Так принято, и значит, он постарается, чтобы так и было. Для негацианта его уровня навещать по пятницам тещу и свояченицу – дело столь же рутинное, как отправлять корреспонденцию. Это неписанный закон, правило кадисского общежития. В этом городе родственные связи обязывают и вести себя соответственно. Ну и кроме того, когда речь идет о компании «Пальмы и сыновья», соблюдать формальности – это и способ обеспечить себе финансовый кредит. Мало ли что может быть, мало ли какие возникнут сложности. Война и коммерция в смысле неприятных и несвоевременных сюрпризов друг друга стоят. Но весь город знает, что свояченица уж не откажется протянуть ему руку помощи, не даст пойти ко дну. Разумеется, не ради него, ради сестры. Но эти подробности никого не касаются. Он продолжает разговор о деньгах. Прихлебывая чай, Альфонсо нравится ненавязчиво напоминать о временах учения в Лондоне, он выражает опасение, что если и дальше так пойдет, Кортесы потребуют у кадисского делового общества новую мзду. Это тем более прискорбно, что на таможне по-прежнему зависло мертвым грузом больше 50 тысяч песо, принадлежащих лицам, которые находятся в оккупированных провинциях. А ведь эта сумма могла бы прямо пойти в казну. «Это был бы грабеж», — возражает Лолита. «Называй как хочешь, но лучше драть с них, нежели с нас». Каридат Пальма, то открывая, то закрывая веер, согласно кивает на каждое слово. Она, видимо, довольна твердостью мужа и ободряет его взглядом, безмолвно призывая не отступать. Лолита и уже с давних пор не питает иллюзий насчет младшей сестры. Очень похожие внешне, Кари, светловолосая, с изящным миниатюрным носиком, кажется миловидней, они с самого детства сильно отличались характерами. Легковесная, переменчивая, явно удавшаяся не в отца, а в Донью Мануэлу, Кари сейчас добилась исполнения всех своих желаний. Сделала хорошую партию, счастлива в браке, покуда не принесшим детей, и обрела подобающее ей положение в обществе. Она до сих пор то ли на самом деле обожает мужа, то ли уверила себя, что без ума от него, но смотрит на мир его глазами и говорит его словами. Лолита привыкла к этому и сейчас наблюдает за знакомыми приметами со сдержанным раздражением, относящимся, правда, не к настоящему. Семейная жизнь сестры ей глубоко безразлична, а к прошлому. Детство, юность, одиночество, меланхолия, россыпь дождевых капель на стекле. Черствая скука часов, проведенных над учебниками счетоводства, английского языка и математики, бухгалтерского учета, когда корпела над коммерческими справочниками, когда склонялась над книгами о путешествиях и о нравах иных стран и народов. А легкая, как пух, Кари меж тем, с неизменной беспечностью скользя по поверхности, поправляла перед зеркалом локоны, играла с куклами в дочке-матери. Потом, со временем, когда не стало брата, на плечи Лолиты легло почти невыносимое бремя ответственности за дом и семейное дело, за сухую и неласковую мать. Умеряемая приличиями, глубоко запрятанная, но оттого не менее жгучая досада на зятя Альфонсо с его еженедельными визитами и на Кари, девочку-красоточку, вечно порхающую птичку-щебетунью, царицу бала. А отчего бы ей так очаровательно не морщить носик, жалуясь на жизнь, если Лолита, от столького в жизни отказавшись, твердо взяла штурвал компании «Пальма», держит ее на плаву, работает день и ночь и заслужила уважение всего Кадиса? И так и не позволила Альфонсо обмакнуть мякиш в свою подливку. Брякает колокольчик у калитки, и дворецкий Росос пересекает патио, а потом возвращается и докладывает о новых гостях. Еще через минуту появляется капитан Веруэс в мундире, в шляпе с галунами, с саблей под мышкой, а с ним креол Хорхе Фернандес Кучильеро, депутат, представляющий в Кортесах город Буэнос-Айрес. Ему 27 лет, он белокур, элегантен, что называется породист, ловко носит пепельно-серый фрак и панталоны, заправленные в высокие сапоги, на американский манер повязывает галстук. На щеке у него шрам. Этот изысканный и любезный молодой человек в доме Пальма принят как свой, потому что происходит из семьи астурийских негациантов, связанных с ними давними дружескими отношениями, ныне прерванными из-за смуты в Рио-де-Ла-Плата. Положение Фернандеса Кучильеро, как и других депутатов от мятежных американских провинций, весьма сложное, вполне под стать тому, какое переживает в эти смутные времена сама испанская монархия. Можно себе представить, сколь нелегкое это дело – представлять колонию, поднявшую против метрополии вооруженное восстание в ее же законодательном собрании –